Три шары.
Владимир Путин проводит встречи с лидерами балканских стран. Поставки энергии из России в Европу, экономическое сотрудничество или политическое давление. Тбилиси предлагает Москве новую схему урегулирования конфликта вокруг Южной Осетии. Согласится ли Россия прекратить поддержку режиму Эдуарду Кокойте? Генеральный секретарь НАТО на переговорах в Москве и Петербурге. Почему не удается согласовать позиции по спорным вопросам? Самолетам нескольких российских авиакомпаний запрещены полеты в страны ЕС. Как это скажется на планах туристов? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 25 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Стамбуле сегодня открылся 15-й юбилейный саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. В эту организацию входят 12 стран, возглавляющие, и они составляют регион с территорией, превышающей суммарную площадь стран Европейского Союза. Потенциальное значение этого региона огромное, этого, собственно говоря, никто не отрицает. Однако проблемы, которые стоят перед участниками организации, тоже довольно разнообразные и пестрые. По крайней мере, пока говорить об эффективности ОЧС серьезно никому из политических обозревателей в голову не приходит. Владимир Путин прибыл в Стамбул после успешной, по мнению большинства российских аналитиков, поездки в Загреб, где он также обсуждал вопросы сотрудничества на юго-востоке Европы. Давайте откроем эту тему с репортажа корреспондента «Радио Свобода» в Стамбуле Елены Солнцевой.
В Стамбуле около 40 градусов в тени, однако сильная жара не нарушила церемонию встречи. На центральных стамбульских улицах символические растяжки цвета морской волны с лозунгом «К новым горизонтам». На 15-й юбилейный саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества прибывают главы 12 стран, в том числе России, Украины, Молдавии, Румынии и Азербайджана. Известный политолог Фатих Аслан. Черноморский альянс был создан после падения Советского Союза, когда бывший президентом Турции Тургут Озал предложил превратить регион Черного моря в зону стабильности и процветания. На первом саммите в Стамбуле участники подписали декларацию о черноморском экономическом сотрудничестве и разработали устав, провозглашающий принципы сотрудничества на основе дружбы и добрососедства. Взаимодействие в области энергетики, торговли, транспорта, борьба с организованной преступностью. Таковы вопросы повестки дня Стамбульского саммита. Во дворце Чараган на берегу Босфора пройдут двусторонние встречи. Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обсудят вопросы энергетического сотрудничества и маршруты транспортировки российского газа. Накануне саммита министр энергетики и природных ресурсов Турции Хилми Гюлер сказал: «Россия одна из самых заинтересованных сторон в реализации проектов в энергетической инфраструктуре вокруг Черного моря. Многие из них были одобрены во время ее председательства в организации в 2006 году. Российские власти не раз уверяли, что гарантируют получение энергоресурсов всем странам региона и будут содействовать развитию совместных проектов. Один из самых амбициозных проектов – постройка автомагистрали вокруг Черного моря. Кольцевая дорога протяженностью более 7 тысяч километров пройдет по территории 11 стран и свяжет все государства Черноморского региона. Вопрос строительства автодороги окончательно будет утвержден в ноябре. Однако ряд независимых экспертов сомневаются, что проект будет реализован. Накануне саммита генеральный секретарь организации Леонидас Кризантопулос заявил о растущем разочаровании. Выдвигаются ни к чему не обязывающие декларации и соглашения, многие из которых не выполняются совсем, сказал он в интервью центральной газете Turkish Daily News. Экономический обозреватель газеты Дамарис Кремида. Принятию решений мешают замороженные конфликты в Черноморском регионе. Спор азербайджанцев и армян вокруг Нагорного Карабаха, нерешенные территориальные проблемы между Турцией и Грецией в Эгейском море. Кроме того, крупнейшие страны Альянса, Россия и Турция, соперничают за политическое влияние в регионе. Упорное экономическое сотрудничество поможет избежать эскалации существующих конфликтов. По окончанию саммита итоговую декларацию подпишут главы государств и правительств. Отсутствие на саммите премьер-министра Армении Сержа Саркисяна турецкие СМИ связывают с напряженными отношениями между странами из-за нежелания турецких властей признать факт геноцида армян на территории Османской империи. Елена Солнцева для Радио Свобода.
Во время саммита Организации Черноморского экономического сотрудничества предполагается много двухсторонних встреч. По прибытии в Стамбул сегодня руководители Министерств иностранных дел России и Грузии Сергей Лавров и Гела Бежуашвили опровергли информацию о том, что собираются обсудить некое подобие сделки по Южной Осетии, о которой сегодня утром написали некоторые средства массовой информации. Согласно этой версии, Тбилиси взамен на уступки с грузинской стороны предложит Москве прекратить все контакты с президентом непризнанной Южной Осетии Эдуардом Кокойте и вести диалог с главой Временной администрации Цхинвальского региона Дмитрием Санакоевым. Так или иначе, нашему корреспонденту в Грузии удалось получить подтверждение информации, что такой план действительно существует, что не означает, однако, что он станет пока предметом публичного обсуждения. Об этой теме мой коллега Олег Кусов.
После июньской встречи президента Владимира Путина и Михаила Саакашвили грузинские политики и эксперты вновь заговорили о положительных подвижках в процессе грузино-осетинского урегулирования. Некоторые тбилисские газеты даже утверждают, что официальная Москва согласилась на сдачу своих позиций в Цхинвальском регионе. Российские политики подобные заявления не комментируют. Нашему корреспонденту в Грузии Георгию Кабаладзе стало известно, что новый план урегулирования ситуации в Южной Осетии в Тбилиси все же существует.
По данным из источников в Государственной канцелярии Грузии, суть плана состоит в том, что Тбилиси предлагает Москве и Цхинвали широкую автономию Южной Осетии в составе Грузии. Имеется в виду подписание, по сути, федеративного договора о разграничении полномочий между центром и регионом и подписание договора о бессрочном пребывании российских миротворцев в зоне конфликта. Но главным условием является отказ Москвы от поддержки нынешнего президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте и признание альтернативного президента самопровозглашенной республики Дмитрия Санакоева. Со своей стороны, Грузия даст согласие на вступление России в ВТО и снимет требования об легализации контрольно-пропускных пунктов на юго-осетинском и абхазском участках российско-грузинской границы.
Без Эдуарда Кокойте и его структур урегулировать ситуацию в Южной Осетии нельзя, убежден российский политолог Сергей Маркедонов.
Наверное, президенту Кокойте свойственны какие-то деструктивные действия и заявления. Наверное, и у него не все в порядке с логикой. Но очевидно, что без этой стороны, которая имеет ресурс популярности, которая имеет определенные симпатии, путь к миру невозможен. Но если, конечно, мы понимаем под миром именно мир, а не простое восстановление территориальной целостности Грузии.
Сергей Маркедонов считает, что грузинские власти не берут в расчет мнение осетинского населения региона.
Эта схема могла бы быть рассмотрена как логичная и интересная, за исключением одного «но». Один субъект здесь совершенно не учитывается. Это тот народ, то население, которое проживает не в альтернативной, а в реальной Южной Осетии. И для кого не секрет, что альтернативная Южная Осетия не в осетинских селах находится, а в селе Курта, в грузинском селе, которое местное население называет злым, потому что очень многие грузины, кто там проживает, принимали участие и в эксцессах по отношению к осетинскому населению в начале 90-х годов, назовем это так политкорректно, и в боевых действиях во время грузино-осетинского конфликта. То есть народ Южной Осетии здесь не учитывается. И люди, которые живут на Кавказе и предлагают какие-то схемы для Кавказа, должны учитывать в том числе и традиции. Надо прежде всего понимать и учитывать то население и его интересы, которое проживает в Южной Осетии или в Абхазии, или в Карабахе, и в любой горячей точке. Мне кажется, мы слишком вообще увлекаемся статусными моментами. Вот руководство Грузии много говорит о том, что оно прозападное, оно учитывает западные стандарты. Так вот, главный западный стандарт – это не статус Южной Осетии, а то, как люди там будут жить, как они будут учиться, каковы будут их права, права граждан, права человека, гуманитарные права. Вот вопросы, которые нужно решать.
Дмитрий Санакоев пользуется доверием осетинского населения. Убежден редактор тбилисской газеты «24 часа» Паата Вишапидзе.
Санакоев, он тоже представитель элиты, никак не меньше, чем Кокойте. Он и воевал против Грузии, где он и ограды имеет, и он один из тех, который вот составлял вот эту элиту. Так что его поддерживают и осетины, и грузины.
Главный эксперт фонда исследований стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гегешидзе считает, что реализация новых миротворческих идей официального Тбилиси зависит от многих факторов.
Сама эта идея нуждается в легитимизации, поддержке со стороны международного сообщества и, конечно же, со стороны местного населения, чтобы она, эта идея, стала популярной. С одной стороны, через эти социально ориентированные проекты, которые сейчас осуществляются на месте, вот достигается этой поддержки все большей части местного населения. А на внешнем фронте ставится цель как-то вот легитимизировать этот процесс через признание международными институтами, признание Санакоева и саму эту идею, эту модель урегулирования конфликта. Но без российской поддержки здесь, конечно же, никакая модель не сработает. Здесь же нужно упомянуть такие факторы, как провокации со стороны тех сил, которые не желают видеть успеха вот этой политики Санакоева.
Говорил Арчил Гигишидзе. В эти дни глава Временной администрации Южной Осетии Дмитрий Санакоев находится в Брюсселе. Он приглашен для выступления на заседании Комитета парламентского сотрудничества Грузия-Евросоюз. Это первый приезд представителя Южной Осетии на европейское мероприятие подобного уровня. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сенсационные признания аудиторской компании PricewaterhouseCoopers по делу ЮКОСа. Обсуждаем с Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоги подводим понедельником, 25 июня. Для Владимира Путина встречи в Стамбуле – это второй этап его балканского турне, а первый завершился с завершением энергетического саммита в Загребе, где главными предметами обсуждения были стабильность и перспективы российских поставок энергоносителей в страны Юго-Восточной Европы. Московский эксперт по балканским странам Сергей Романенко считает эту поездку Путина косвенной реакцией Москвы на недавние встречи с лидерами стран региона американского президента Джорджа Буша. Впрочем, ресурсы политического влияния Москвы на развитие событий на Балканах российский эксперт считает ограниченными. Прежде чем поговорить о политических аспектах этой проблемы, давайте поговорим, собственно говоря, об экономике, потому что обсуждалось в Загребе, отчасти будет обсуждаться в Стамбуле, энергетическая политика России. Российский концерн «Газпром» и итальянская энергетическая компания «Эни» подписали предварительное соглашение о строительстве нового газопровода «Южный поток». По планам он пройдет с территории России по дну Черного моря в Болгарию, далее в европейские страны, в частности в Италию. О перспективах этого проекта с аналитиком инвестиционной компании «Атон» Артемом Кончиным беседует экономический обозреватель нашего радио Иван Трефилов.
Стороны, подписывая соглашение о строительстве трубопровода «Южный поток», отмечали важность создания новых маршрутов транспортировки газа в Европу. С вашей точки зрения, каковы выгоды России и Италии в этом проекте? Как с экономической, так, может быть, и с политической точки зрения?
На самом деле, на текущий момент тяжело представить какие-то весомые экономические доказательства рентабельности этого проекта. Это, скорее всего, политический, геополитический вопрос, и это даст возможность «Газпрому» обойти страны-транспортеры, да, страны транзитные, такие как Украина, Белоруссия, Польша и так далее, и Прибалтика, и расширить как бы свой доступ к европейским рынкам.
Тем не менее, подписывая документы о «Южном потоке», «Газпром» и «Эни» наверняка имели хотя бы предварительное экономическое обоснование этого проекта. На ваш взгляд, насколько дорогим он может оказаться, и не столкнутся ли партнеры при его реализации с какими-либо техническими проблемами? Или сейчас, на основании существующей информации, вам трудно прогнозировать возможные варианты?
Нет, не то, что мы не просматриваем эти варианты, просто на текущий момент нам тяжело сказать, сколько этот газопровод будет стоить. По разным прикидкам, это может превысить 5-5,5 миллиардов долларов. А если мы начнем проводить параллели между тем, как инфляция отразилась на вообще индустрии, и в том числе на стоимость строительства трубопроводов и газопроводов, тем более, если речь идет о том, что труба будет идти по дну моря, что заведомо уже говорит о том, что стоимость строительства будет выше, чем, например, сопоставимое строительство на суше. Ну и как бы беря все эти факторы в рассмотрение и учитывая того, что мы не знаем стоимость, нам тяжело сказать, есть ли какое-то экономическое обоснование этого. Но экономия, во-первых, на транзитных всяких затратах, во-вторых, независимость, да, и как бы гибкость «Газпрома», которую он приобретет, имея в распоряжении как «Северный поток», так и вот этот черноморский проект, возможно, что здесь кроется некая бизнес-идея для них. Очевидно, что она есть, да, и просто выразить монетарно ее сегодня тяжело.
Известно, что в конце 2006 года «Газпром» и «Эни» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в соответствии с которым российский концерн уже в нынешнем году получит возможность осуществлять прямые поставки газа потребителям Италии. При этом эксперты отмечали особое отношение «Газпрома» с одной из стран Европейского Союза, которая в большинстве своем всячески противодействует открытию своих потребительских рынков для российских энергоресурсов. Вы готовы согласиться с такими утверждениями?
Очевидно, что как бы успех «Газпрома» и итальянских компаний, он более материален, более реален, чем, скажем так, прогресс «Газпрома» там в Северной Европе или в других местах. Только, наверное, Германия может сравниться по той близости, которую «Газпром» нашел со своими партнерами, скажем так. Понятно, что «Газпром» продолжает стремиться как можно ближе подойти к конечным потребителям. Очевидно, что как бы маржа, которая заключена в розничной продаже, она вдвое превышает оптовую. И понятно, что стремление и экономические обоснования для этого очевидны, и они присутствуют. Последние полгода, наверное, все, что «Газпром» не делал в Европе, было связано, по сути дела, с Италией. Этот выбор неудивителен, и он, в общем-то, продолжает ту тенденцию, которая наметилась вот в течение последнего года, наверное.
Российский инвестиционный аналитик Артем Кончин. Теперь о энергетическом факторе в политике России. Об этом я беседовал с московским историком и политическим экспертом, балканистом Сергеем Романенко.
Мне казалось бы, что для укрепления позиции России президенту было бы, может быть, лучше посетить каждую из столиц балканских стран. Хотя, конечно, мне могут возразить, что они слишком, вероятно, небольшие партнеры для России. Можно рассматривать в какой-то степени встречи, которые президент России провел в Загребе, как своеобразный ответ на поездку президента Буша в Тирану, где он тоже встречался в одном месте с руководителями нескольких балканских государств. Но я, конечно, выношу за скобки в данном случае энергетическую тематику.
А если не выносить ее за скобки, можно ли сказать, что Россия будет проводить свою политику на Балканах с помощью нефти и газа?
Я думаю, что да, просто потому что одни из самых главных инструментов российской внешней политики вообще, равно как и вооружение, в общем-то, выбирать не из чего. А что касается вообще ориентации балканских государств, то совершенно очевидно, что они, даже те, кто сейчас не входит в Евросоюз и в НАТО, пойдут в обозримом будущем в эти организации. И, насколько я понимаю, Москва с этим смирилась и просто предлагает уже сотрудничество в рамках проекта ЕС.
В прежние времена, когда Балканы были очень опасным европейским регионом, в 90-е годы Москва, по крайней мере официально, все время провозглашала свою равноудаленность от каждой из столиц конфликтующих сторон. Ее все время Москву обвиняли в просербских симпатиях. Изменилось ли сейчас содержание российской внешней политики? Стала ли Москва более сбалансирована в своей политике на Балканах?
Да, и в общем, в известном смысле более прагматичный. Визит в Загреб, безусловно, очень полезен для двусторонних российско-хорватских отношений. Да, безусловно, он, конечно, встретился с Борисом Тадичем, но тут тоже очень интересная история, потому что позиция Тадича, в частности, по Косово, она отличается от той позиции, которую занимает премьер-министр Каштуница, с которым Путин виделся во время форума экономического в Петербурге.
Вам кажется, позиция России и Белграда в косовском вопросе, в косовском конфликте сейчас сколько-нибудь выигрышными?
Вы знаете, мне представляется, что нет. Если вы имеете в виду, конечно, вот эту угрозу вето, то в данном случае, конечно, хорошо вспомнить это изречение, которое часто говорили в 1999 году, когда НАТО начало бомбить Сербию и Черногорию. Сама угроза сильнее, чем ее исполнение. И давайте представим, что будет, если Россия наложит Косово, тем самым Сербия России не вернет. Обеспечить власть Сербии в Косово тоже таким образом невозможно. Когда как раз станет ясно, что российская политика ни к чему не привела, те же самые сербские националисты скажут, вот во всем виновата Россия.
У Москвы непростая история отношений с каждой из балканских столиц, и речь идет и о Болгарии, и о Сербии. По вашему мнению, есть ли сейчас какой-то из балканских партнеров для России более выгодный для нее политически? Можно ли считать, скажем, что Сербия, Белград – это опора российского влияния на Балканах? Или уже сейчас в таких категориях рассуждать нельзя?
Так же, как и в вопросах внутренней политики, в вопросах внешней политики, в Москве есть различные группировки, и одни считают Сербию до сих пор оплотом российской политики и союзником, особенно сербских националистов. Другие же считают, что надо делать ставки на другие страны, там, допустим, на Болгарию. Хотя, в общем, формально сейчас Словения не относится к Балканам, но, тем не менее, это бывшая, так сказать, Югославская республика. Мне кажется, что очень плодотворные отношения у России развиваются со Словенией. Учитывая взаимоотношения между балканскими народами и государствами, как раз и не нужно делать ставку на какое-то одно государство, один народ или одну партию, одного лидера. Как раз нужно поддерживать именно хорошие и плодотворные отношения со всеми, и тогда можно как раз добиться той цели, которая, в общем, непосредственно в интересах России, а именно стабильность, потому что только политическая и военная стабильность, отсутствие конфликтов и сможет гарантировать России осуществление вот этих вот грандиозных нефтяных и газовых проектов.
Сергей, вы часто бываете на Балканах, в разных бывших югославских республиках. Влияние России в этом регионе растет, видимо, зримо или нет, или оно уменьшается, на ваш взгляд?
Мне представляется, что скорее, наверное, уменьшается. И даже в Сербии в свое время, может быть, была ошибкой вывод войскового контингента из Косово и из Боснии и Герцеговины. Но сейчас это уже другая история. В общем-то, изменить это невозможно. А тогда многие политические деятели говорили с сожалением об этом шаге России.
Московский историк, эксперт по Балканам Сергей Романенко. Итак, лидеры стран Юго-Восточной Европы обсуждают российскую инициативу создания электроэнергетического кольца, в котором должны объединиться все государства этого региона при непосредственном участии Москвы. И политики говорят о том, что энергоресурсы не должны быть средством политического давления. В Москве могут считать и по-другому. В Болгарии, например, обращают внимание на следующие аспекты проблемы. Репортаж корреспондент радио Софии Татьяны Ваксберг.
По мнению Явора Дачкова, главного редактора правой газеты «Гласуве», российский президент впервые говорил не просто о российских интересах на Балканах, а о необходимости в срочной реализации этих проектов. Президент Путин в сущности призвал балканских лидеров поспешить и дать скорее ход российским энергетическим проектам в нашем регионе. Конкретно для Болгарии эти слова Путина можно отнести к судьбе договора «Бургас-Александрополис». Хотя договор был подписан уже несколько месяцев тому назад, болгарский парламент все еще его не ратифицировал. Правая оппозиция очень энергично противостоит ратификации, считая, что строительство этой трубы еще больше усугубит энергетическую зависимость Болгарии от России. Правые, конечно, не могут предотвратить ратификацию, но кажется, что они не так одиноки в своей позиции. Хотя другие фракции вслух не высказывают своего негативного отношения, каким-то образом наш парламент никак не успевает дойти до голосования. То в зале нет кворума, то появляются какие-то более неотложные темы для обсуждения и так далее. Сейчас впервые об этом заговорил и российский президент. Это, конечно, слишком локальная интерпретация всего выступления Путина в Загребе. И, конечно, его послание было гораздо шире. Он практически снова сказал Европе: «Осторожно, мы уже здесь, и наше влияние растет». Российский президент также выразил надежду, что до конца этого года Болгария подпишет договор с компанией «Атомстройэкспорт» на строительство новой атомной электростанции в городе Белине. Этот российский проект значительно отличается от всех остальных энергетических проектов Болгарии, так как он затрагивает не только вопрос о влиянии России в этой стране. Болгарам не совсем понятно, почему их маленькой и не очень богатой стране необходима вторая АЭС, если существующая АЭС в Козлодуе и так обеспечивает потребности в электричестве, говорит Явор Дачков. Болгарии не нужна дополнительная электроэнергия. У Болгарии, может быть, и существуют энергетические проблемы, но к их числу не относится нехватка электричества. Я лично считаю, что и в этом случае речь идет об очередном огромном проекте, на волне которого Россия приобретет не только экономическое, но и политическое влияние в Болгарии. Этому, конечно, значительно способствует наш президент-социалист, который регистрировал рекордное количество встреч со своим российским коллегой. Путин и Парванов встречались, если я не ошибаюсь, раз 10. Ни с одним другим президентом наш президент Парванов не встречался так много раз.
С экспертом в Софии беседовала корреспондент радио «Свобода» в Болгарии Татьяна Ваксберг. Это время «Свободы». Продолжим после заголовков новостей.
Свобода. Новости.
НАТО понимает обеспокоенность России размещением элементов американской ПРО в Европе и готов к диалогу по этому вопросу, заявил генеральный секретарь НАТО Ябдехоп Схефер. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Схефер предложил российской стране проинспектировать запланированные к установке в Польше 10 ракет-перехватчиков. В Российском фонде федерального имущества в Москве прошел обыск. Как сообщает МВД, обыск проводился в рамках расследования дела о растрате государственных средств. Михаил Трепашкин, осужденный за разглашение гостайны, переведен в следственный изолятор Екатеринбурга. Он намерен присутствовать на заседании суда, где адвокаты попытаются оспорить решение об ужесточении ему наказания. Более 30 человек стали сегодня жертвами терактов в Ираке, десятки ранены. Взрывы произошли в городах Байджи, Хила и Багдаде. Палестинские экстремисты, похитившие израильского военнослужащего, обнародовали аудиозапись его обращения. Гилад Шалит, капрал израильской армии, находящийся в плену ровно год, говорит, что у него проблемы со здоровьем и просит медицинской помощи. Он жалуется на отсутствие интереса к его судьбе со стороны правительства Израиля. В Беларуси еще одно громкое дело о коррупции. Бывшему главе госпредприятия «Белнефтехим» Александру Боровскому предъявлено обвинение в крупных хищениях, злоупотреблении полномочиями и разглашении гостайны. В Стамбуле открылся саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. На 15-ю юбилейную встречу прибыли главы 12 стран-членов организации, в том числе лидеры России, Украины, Молдавии, Румынии, Азербайджана. В Камбодже потерпел катастрофу самолет Ан-24, выполнявший чартерный рейс. По предварительным данным, погибли 22 человека среди пассажиров, граждане Южной Кореи, Чехии и Камбоджи. Нескольким российским авиакомпаниям запрещено с сегодняшнего дня летать в страны Евросоюза.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 25 июня. До конца часа я успею познакомить вас со следующими темами. Генеральный секретарь НАТО на переговорах в Москве и Петербурге. Почему не удается согласовать позиции по спорным вопросам? Наступление американских войск в Ираке. Удастся ли добиться успеха? Самолеты нескольких российских авиакомпаний. Запрещены им полеты в страны Европейского Союза. Как это скажется на планах туристов? Вы слушаете радио «Свобода». Россия может приостановить свое членство в договоре о сокращении обычных вооруженных сил в Европе, известном под аббревиатурой ДОВСИ. Об этом со ссылкой на авторитетные источники в Министерстве обороны пишет сегодняшняя независимая газета. Эксперты полагают, что выход из договора может привести к новым противоречиям между Россией и НАТО. Это демонстрирует и визит в Петербург и Москву генерального секретаря Североатлантического альянса Япа де Хоопа-Скеффера. На теме работала корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова.
Информация о том, что Россия может выйти из договора об обычных вооруженных силах, появилась в независимой газете накануне встречи Владимира Путина и Джорджа Буша. По данным издания, которое ссылается на источники в военном ведомстве, российский президент намерен опубликовать указ о приостановлении участия России в ДОВСЕ в ближайшее время. Но Кремль пока колеблется, сделать ли это до визита Путина в США или дождаться результатов переговоров. Пока указ не обнародован, военные инспекции стран НАТО на территории России прекращены. О сути претензий России к НАТО говорит военный обозреватель независимой газеты Виктор Литовкин.
Россия поставила перед своими партнерами по ДОВСЕ определенные условия продолжения работы в этом формате этого договора. И если они, эти условия будут выполнены, Россия будет участвовать. Если не будет выполнен, видимо, выйдет. Россия не устраивает сейчас многие вещи. Было на чрезвычайной конференции в Вене, созванной по требованию России, было озвучено 6 таких главных пунктов. Ни одна страна НАТО не ратифицировала адаптированные ДОВСЕ. Что такое адаптированные ДОВСЕ, чтобы было известно? ДОВСЕ заключался во времена, когда существовал блок НАТО и блок Варшавского договора. Квоты вооружений тяжелых, то по танкам, боевых, бронированным машинам, артиллерийским орудиям, самолетам и вертолетам боевым, были распределены равномерно. Ну, условно говоря, 20 тысяч танков на той стороне, 20 тысяч на этой. Важно, что когда Варшавский договор исчез, и страны из восточного, так называемого, блока перешли в западный блок, то превосходство НАТО по сравнению с Россией увеличилось где-то в 3-4 раза по танкам, по артиллерийским орудиям, по боевым бронированным машинам, самолетам и вертолетам. И Россия сегодня требует от НАТО сокращения своих потенциалов, которые они приобрели вследствие расширения НАТО на восток. Мы не говорим, что НАТО собирается нападать на Россию, но если вы не собираетесь нападать на Россию, то зачем вам такие огромные потенциалы, сконцентрированные на границе с Россией, которые в 3-4 раза выше российских? Давайте уменьшите свои потенциалы, ну хотя бы до двукратного преимущества перед Россией. В России будут военные, будут спокойны. Если НАТО признает правоту России и пойдет навстречу ее требованиям, то договориться удастся. Если нет, то, к сожалению, России придется выйти из договора и заниматься укреплением своей безопасности с учетом вот сложившихся обстоятельств. Будет сотрудничество идти только в тех направлениях, которые выгодны для России.
Информация о возможном выходе России из ДОВСЕ совпала по времени с визитом в страну генерального секретаря НАТО. Независимый военный эксперт Александр Гольц считает, что в вопросе выхода из договора об обычных вооружениях Россия предъявляет западным партнерам заранее невыполнимые требования.
Россия вполне может предпринять такой демарш, потому что уже некоторое время угрожала этим. На чрезвычайной конференции по Давсе, прошедшей недавно в Вене, Москва предъявила абсолютно невыполнимые требования к своим партнерам по странам НАТО. В частности, она потребовала, чтобы военный потенциал НАТО был сокращен практически втрое до уровня России, и тем самым была компенсирована наращивание НАТО за счет двух волн приема новых стран. Это совершенно невозможно, и эти требования нереалистичны. Они были предъявлены, исходя из неких политических соображений. Так что вполне вероятно, что Россия может предпринять такой демарш, и вот эта утечка, которая произошла, на мой взгляд, имеет вполне определенный смысл. Поднять ставки накануне встречи президента Путина и Буша с тем, чтобы Буш мог представлять, чем ему грозит несогласие с Россией.
Кто теряет больше от выхода России из ДАВСЕ? Россия или НАТО?
Да, в общем-то, никто. ДАВСЕ был важен, когда было противостояние между Варшавским договором и НАТО. Сейчас более или менее очевидно, что это один из таких небольших якорьков, которые добавляют стабильность Европе. Что в результате, если Россия выйдет из ДАВСЕ? У нее нет резервов финансов для того, чтобы нарушить положение ДАВСЕ и, скажем, превысить те лимиты, которые установлены России в рамках этого договора. Трудно представить, что Россия каким-то образом имеет возможность нарушить фланговые ограничения, перебросить танковую дивизию в Калининградскую область. Во-первых, это не имеет смысла, а во-вторых, это довольно большие финансовые траты. Вероятно, Россия может отказать представителям стран-партнеров в контроле в посещении воинских частей. Проблема же в другом. Адаптированный ДАВСЕ – это символ того, что никто не готовит в Европе внезапного нападения друг на друга. Вот Россия считает, что для нее реализация этого договора несправедлива. Кто-то собирается что-то предпринять или делает вид, что так считает. Отношения России и НАТО вновь переводятся на уровень противостояния.
Говорил независимый военный эксперт Александр Гольц. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 25 июня. Продолжается противостояние военное в Ираке. Более 30 человек стали сегодня жертвами терактов в Ираке, десятки ранены. На севере страны, в городе Байджи, смертник взорвал цистерну с бензином возле полицейского участка. В городе Хилла, южнее Багдада, смертник взорвал заминированную машину поблизости от канцелярии губернатора и полицейской академии. В самом Багдаде взрыв произошел в холле гостиницы. Американское командование в Ираке в понедельник сообщила о гибели еще двух своих военнослужащих, и тем не менее, несмотря на продолжающиеся теракты, некоторые эксперты говорят, что волна насилия в стране постепенно и очень медленно, но все же идет на убыль. Это чувствуется и по тональности заявлений американских генералов, которые в начале минувшей недели сообщили о начале крупномасштабного наступления на позиции боевиков исламских организаций. Давайте послушаем репортаж корреспондента Радио Свободы из Нью-Йорка Юрия Жигалкина, как американский эксперт оценивают первые итоги этой военной кампании.
В заявлениях американских командующих в Ираке зазвучали оптимистичные нотки, не только несвойственные им в последние месяцы, но и политически некорректные на фоне почти единодушной критики иракской стратегии Белого дома. Суть высказываний военных – решение увеличить почти на 30 тысяч солдат американский военный контингент с тем, чтобы провести методичную зачистку основных населенных пунктов от террористических групп, похоже, начинает приносить плоды. За неделю активных операций в нескольких городах к северу и югу от Багдада было уничтожено несколько десятков инсургентов. Было найдено 128 складов оружия и боеприпасов. В прошлом выбитые из городов террористические группы возвращались после ухода американского контингента. На этот раз безопасность городов должны обеспечивать небольшие американо-иракские гарнизоны. Активные военные операции будут, по словам представителей Пентагона, продолжаться до конца лета, в надежде раз и навсегда сломить хребет Аль-Каиде и другим террористическим группам. В пятницу один из командующих войсками коалиции в Ираке, генерал Реймонд Адиерно, заявил, что в последние недели у него появилось несколько поводов для оптимизма. Во-первых, число атак в Рамаде, столице провинции с суннитским населением, в прошлом одном из самых опасных городов страны, упало до самого низкого за 2 года уровня. Во-вторых, масштабные террористические акты стали более редким событием, благодаря действиям иракских служб безопасности. В-третьих, местные клановые группировки и даже просаддамовские группы все чаще вступают в контакт с силами коалиции, выражая готовность выступить против Аль-Каиды. Генерал даже предположил, что если дело пойдет столь успешно и дальше, то не исключено, к весне можно будет начать вывод американских солдат из Ирака. Как относятся к таким прогнозам и оценкам американские наблюдатели? Мой коллега Алан Давыдов взял интервью у известного военного эксперта, сотрудника Брукинского института Майкла О'Хенлона.
Несомненно, прежние надежды на то, что можно добиться успеха ограниченным военным присутствием в Ираке, доказали свою несостоятельность. Обнародовав 10 января новую иракскую стратегию, в основе которой лежит идея действия большими силами, взятия под контроль основных городов, президент Буш признал, что прежняя стратегия была провальной. И теперь, насколько мне известно, вопрос о скором сокращении наших войск в Ираке не стоит. Генерал Рэй Одьерно заявил, что если все будет идти как сейчас, то существует возможность вывода части американских сил из Ирака к будущей весне. Насколько это правдоподобно? Думаю, такие комментарии надо воспринимать осторожно. Обычно американские генералы не берутся выступать с суждениями такого рода, хотя отвечают на вопросы журналистов откровенно. Видимо, генерал Одьерно не имел в виду точный прогноз сроков и условий сокращения численности войск в Ираке, а только предположил, что такая возможность существует. Сама логика нынешней стратегии подразумевает, что мы будем держать в Ираке свои значительные силы еще довольно долго. Бои идут тяжелые, иракские силы безопасности еще не вполне боеспособны, и трудно рассчитывать на то, что они смогут обеспечить безопасность, особенно в районах совместного проживания шиитов и суннитов. Планы администрации Буша могут кому-то нравиться или нет, но логика этих планов исключает надежду на то, что сокращение войск будет существенным и быстрым. Как бы вы охарактеризовали нынешнее настроение США по поводу иракской кампании? Очевидно, что люди раздражены и разочарованы. Мне кажется, что для общественной поддержки этой кампании к 1 октября, когда понадобится в очередной раз утверждать закон о военных расходах, потребуется убедительное свидетельство позитивных перемен в Ираке. В докладе, представленном Пентагоном Конгрессу на позапрошлой неделе, говорится о недостатке политического прогресса в самом Ираке и о сохранении там высокого уровня насилия. Для продолжения активного американского военного присутствия в Ираке важно будет достичь там существенных успехов еще до окончания летнего сезона, сказал старший научный сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне Майкл О'Хенлан.
С ним беседовал Алан Давыдов. Обязанность оценить результаты новой иракской стратегии лежит на генерале Дэвиде Петреусе, главнокомандующем американскими силами в Ираке. 15 сентября он должен представить доклад, который наверняка будет важным аргументом в руках сторонников и противников продолжения иракской кампании, естественно, в зависимости от выводов, которые сделает генерал. Любые данные о том, что уровень насилия в Ираке не снизился, станут поводом для оппонентов президента Буша в Конгрессе требовать прекращения финансирования операций в Ираке. Однако коллега Петреуса, уходящий в отставку председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Питер Пейс, предложил другой критерий оценки результатов новой иракской стратегии. «Мы не должны следовать цифрам, сколько было нападений вчера, а сколько сегодня, потому что у врага есть возможность манипулировать цифрами. Успех должны оценить сами иракцы. Чувствуют ли они себя безопаснее сегодня, чем вчера? И верят ли в то, что завтра они будут чувствовать себя еще спокойней?» Согласно апрельскому опросу общественного мнения, 50% иракцев верят в то, что правительство сможет обеспечить в будущем их безопасность. Это на 2% больше, чем 3 месяцами раньше.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин и мой вашингтонский коллега Алан Давыдов. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это исследователь творчества Эрнеста Хемингуэя Сандра Стопьер. Она подготовила к изданию полное собрание переписки писателя. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня вступило в силу решение Министерства транспорта России, принятое на основе замечаний Европейской комиссии о временном запрете на выполнение всяких полетов в страны Европейского Союза для некоторых российских авиакомпаний. Инспекторы Ространснадзора и Росавиации рекомендовали руководителям авиапредприятий устранить выявленные технические неполадки в этих воздушных судах и привести нормы безопасности полетов в соответствии с требованиями Европейского Союза. Российские туроператоры в разгар летнего сезона обеспокоены этой ситуацией, поскольку она может испортить отпуск тысячам туристов. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Ограничения на полеты коснулись таких авиапредприятий, как авиалинии «Кубани», авиакомпании «Якутия», «Уральские авиалинии», «Газпром Авиа», «Кавминводы Авиа», «Крас Эйр» и ряда других сибирских авиакомпаний. Тут надо уточнить, что речь идет не об авиапредприятиях как таковых, а о некоторых воздушных судах, которые не могут быть использованы на западном направлении. К примеру, «Крас Эйр» получила претензии на основе проверки лайнера «Боинг 757». Глава пресс-службы этой компании Наталья Бурмистрова не считает, что временное отсутствие одного самолета может создать неудобства для авиапассажиров.
Есть несколько замечаний, которые высказал инспектор, и мы в ближайшее время их надеемся исправить, и, соответственно, этот самолет также может летать в страны Евросоюза. Все остальные самолеты, которыми мы пользовались в воздушном пространстве Евросоюза, у нас остаются в плане трафики, а к ним никаких замечаний нет, и поэтому все наши полеты будут осуществляться в полном объеме и по расписанию.
Скажите, а вот Boeing 757, это же современный самолет. Какие претензии предъявляют к этому лайнеру?
Вот эти вот претензии, они не носят какой-то глобальный характер. Допустим, там есть замечания по поводу того, что, на их взгляд, у нас устаревшие подлокотники. Нужно поменять подлокотники. Они очень хорошо там регулируются одно из сидений бортпроводников. Сломано там две или три пластмассовых клипсы, на которых крепятся сами чехлы у сидений, у самолетов. Ну, то есть вот такие мелкие нарушения, которые сейчас с нами устраняются. Просто есть проблема поменять те же чехлы какие-то. Их нужно заказывать, потому что это спецзаказ. И нужно какое-то время на то, чтобы этот заказ был изготовлен и перетянуть кресло самолета. То есть мы надеемся, что в ближайшую там неделю-две эти нарушения устраним, эти замечания снимем, и этот самолет также будет летать по маршрутам стран Евросоюза.
О том, как пытается решать возникшие проблемы авиакомпания «Кавминводы Авиа», рассказывает Лада Леденева.
Мирловодская компания «Кавминводы Авиа» никак не комментирует произошедшее. Известно лишь, что руководство предприятия собирается урегулировать все спорные вопросы и устранить нарушения до вступления в действие запрета. Между тем, одна из пятигорских турфирм столкнулась с проблемами, связанными с отменой рейса еще на минувшей неделе.
По «Кавминводам Авиа» наши туристы попали в эту ситуацию, когда отменен был рейс, и они сидели в аэропорту, мы предпринимали все, чтобы их отправили. Конечно, это все ужасно. Я не знаю официально там с какой даты, я знаю, что разрешить или не разрешить полет, этот вопрос решался в среду утром, и был запланирован рейс на 11:10 из аэропорта Внуково в Барселону, этот рейс не состоялся.
Полеты в Испанию, Италию, Грецию и другие страны Евросоюза составляют едва ли не треть рейсов «Кавминводы Авиа». Между тем, далеко не все туристические агентства, которых в городах Кавказских минеральных вод около 70, пользуются ее услугами. Часть из них отправляет своих клиентов из аэропортов Нальчика, Ростова и Краснодара.
Очень редко попадаем с ними в Евросоюз. Есть другие авиакомпании, которые прекрасно летают. Это не та авиакомпания, которая делает погоду на европейском направлении.
Те же из пятигорских турагентств, кто пользуется услугами авиакомпании, пока только подсчитывают предполагаемые убытки.
Да, вещи-то, конечно, серьезные. Просто пока еще никто оценкой убытков не занимался. То есть пока еще только в шоке от того, что в компании попали в такой так называемый черный список. Что касается наших, мы летаем из реальных вод на Салоники и ищем другой самолет просто разрешенный. Если он окажется по количеству кресел меньше, чем Ту-154, то, конечно, те, которые не попадают, будем возвращать. Поэтому я вам сейчас не могу сказать об убытках.
Рассказали в туристической компании «Лето». Лада Леденева для «Радио Свобода», «Минеральные воды».
Какие претензии обычно предъявляют российским авиаперевозчикам европейские инспекторы? На этот вопрос попытался ответить председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
К сожалению, российское регулирование воздушного транспорта не соответствует европейскому. Ряд норм, которые есть у нас и которые есть у них, не совпадают друг с другом. К примеру, по европейскому законодательству рабочие места пилотов и членов экипажа должны быть оборудованы так называемыми четырехточечными ремнями безопасности, которыми летчики, там, штурманы, радисты должны быть пристегнуты креслом во время полета. Так вот, конструкции наших российских судов, точнее сказать, еще советских, не предусматривали такого рода крепления. И дальше возникает парадокс. Если мы устанавливаем такие ремни, то они просто не дадут летчику работать. Само рабочее место и эргономика кабины не позволяет ему там дотянуться, например, до определенного количества приборов. Но европейцев это совершенно как бы не волнует, они выполняют букву закона. В частности, по европейским нормам все, так сказать, салоны пассажирских судов должны быть оборудованы так называемыми светящимися дорожками безопасности, которые показывают, ну, в полной темноте, там, предположим, направление к выходам к аварийным люкам. Есть определенные требования также к рабочим местам стюардесс, которые также требуют там, так сказать, определенных ремней. Там. Кроме того, требуется наличие аварийных фонарей, которые также должны использоваться в случае во всякого рода аварийных ситуаций. К сожалению, попадаются иногда суда, которые прилетают в Европу, но не соответствуют там какому-то из параметров этим вот требованиям.
Это был сотрудник журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров. По оценке туроператоров, введенные ограничения на полеты отразятся на работе туристических фирм в летний сезон, считает руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Мы можем опять столкнуться, к сожалению, с какими-то задержками, потому что какие-то самолеты не будут успевать вернуться из одного маршрута, чтобы полететь в другой. Но мы думаем, что по большому счету это на перевозках не отразится. Возможно, будет нервно. В результате все туристы, которые уже купили путевки, купили билеты на эти рейсы, они улетят.
Можно говорить о каких-то цифрах?
Ну, мы посчитали просто по четырем авиакомпаниям, которые получили запреты. Мы посчитали, что максимум там 7 тысяч туристов они перевозят в неделю все вместе. Там 10, это, ну, уже сильно с большим, так сказать, увеличением. 5-7 тысяч в неделю и 10 тысяч, это тоже очень много. Не дай бог, если у такого количества туристов возникнут проблемы.
Власти России уже второй раз в этом году грозят авиакомпаниям запретами на полеты. Аналогичные предупреждения многие российские авиаперевозчики получали от Ространснадзора и Росавиации 5 месяцев назад. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», и в это время часа обычно я знакомлю вас с обзором российской или западной печати, или с какими-то событиями из мира средств массовой информации. Сегодня поговорим о судьбе нашего коллеги, корреспондента BBC Алана Джонстона, который больше 3 месяцев назад был похищен в секторе Газы. Сегодня, в понедельник, ожидалось его освобождение. Об этом заявили представители исламистской группировки «Хамас», которые вели переговоры с похитителями Джонстона, сторонниками малоизвестной радикальной группировки «Армия Ислама». Однако этого освобождения пока не произошло. Главное событие минувших суток в судьбе Джонстона – это появление новой видеозаписи, на которую он одет в пояс смертника. Подробнее о поисках журналиста лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Несмотря на утверждение захватившей власть в Газе организации «Хамас» о достигнутой договоренности об освобождении Джонстона, он по-прежнему остается заложником исламистских экстремистов. В обмен на освобождение журналиста они требуют освобождения из британской тюрьмы, связанного с организацией Аль-Каида исламистского радикала Абу Катада. В своем видеообращении Алан Джонстон говорит, что его похитители надели на него начиненный взрывчаткой пояс смертника и намерены его взорвать, если будет предпринята попытка освободить его силой. Организация «Хамас», ведущая переговоры с похитителями, ранее пригрозила освободить Джонстона силовыми методами. Однако BBC попросила ее не делать этого. В своем обращении Джонстон призвал к продолжению переговоров, которые, по его словам, достигли конструктивной стадии. Он назвал ведущиеся с организацией «Хамас» переговоры многообещающими и призвал британское правительство и «Хамас» не пытаться освобождать его силой. Представитель британского министерства иностранных дел осудил демонстрацию видеофильма с обращением Джонстона, который, по его словам, только усугубляет скорбь и боль его семьи и друзей, и призвал к освобождению журналиста. Более 170 тысяч человек уже подписали обращение на веб-сайте BBC, призывающее освободить Алана Джонстона. Глава организации «Хамас» в секторе Газа Исмаил Хания заявил, что не потерпит дальнейшего пребывания Джонстона в плену и предпримет новые меры для его освобождения. Отец журналиста Грэм Джонстон выразил серьезную озабоченность новым витком событий вокруг пленения сына. Комментаторы отмечают, что, судя по новому видеоролику, выпущенному армией ислама, эта организация испытывает сейчас сильнейшее давление со стороны Хамас, и что завершение эпопеи с захватом Алана Джонстона можно ожидать уже в ближайшее время. Заместитель генерального секретаря Национального союза журналистов Джон Фрей в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что существует высокая вероятность освобождения Джонстона с помощью переговоров.
Существует высокая вероятность его освобождения с помощью переговоров. Лишь путем постоянных и настойчивых переговоров можно обеспечить безопасность и освобождение Алана. Мне представляется, что сейчас только переговоры могут спасти ему жизнь. И Национальный союз журналистов Соединенного Королевства призывает к продолжению этих переговоров. BBC тесно связана с ведущимися переговорами и хорошо информирована. Мы, конечно, озабочены тем, чтобы было сделано все возможное для освобождения Алана, но для нас практически невозможно принимать участие в переговорах по его освобождению, и прежде всего потому, что не в нашей власти удовлетворить требования похитителей.
Говорил заместитель генерального секретаря Национального союза журналистов Великобритании Джон Фрей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Человек дня «Радио Свобода» 25 июня американская исследовательница жизни и творчества Эрнеста Хемингуэя Сандра Спаньер. На международном симпозиуме, посвященном юбилею создания музея писателя в пригороде Гаваны, она сообщила о завершении работы над полным собранием писем Эрнеста Хемингуэя. Последний из 12 сборников, которые объединят около 6 тысяч документов, будет издан в начале 2009 года. Собирая переписку Хемингуэя, Спаньер обратилась в фонды 80 библиотек, а также ко множеству частных коллекционеров. Сандра Спаньер, преподаватель английского языка и американской литературы Пенсильванского университета, главный редактор проекта «Письма Хемингуэя». Она занимается исследованием творчества этого писателя более 15 лет, автор 5 книг и многих научных работ по теории и практике американской литературы. О «Человеке дня» Радио Свобода говорит мой коллега Александр Генис.
Уважение к Хемингуэю, пожалуй, единственное, что объединяло кубинские и американские власти. В 61-м, вскоре после инцидента в заливе свиней, Кеннеди и Кастро помогли вдове писателя вывезти с Кубы 100 килограммов рукописей. Уже тогда было ясно, что посмертная судьба Хемингуэя обещает быть тоже бурной. Решающий этап в ней – завершение канона, публикация полного эпистолярного наследия автора, которым занимается лучший знаток его биографии Сандра Спаньер. Хемингуэй для нее фигура все еще малознакомая. Как Байрон в предыдущем столетии, Хемингуэй был олицетворением романтического гения, гиперболы художника, воина и мужчины. Но это, уверяет Спаньер, всего лишь парадная ипостась, которую Хемингуэй демонстрировал и навязывал миру. В своих кропотливых работах, в том числе об отношениях писателя с женщинами, Сандра Спаньер открыла другого Хемингуэя. Он был, пишет она, куда более сложной личностью, чем та ослепительная карикатура, которую создала поп-культура. Под панцирь нечеловеческой славы Хемингуэя нам позволяет проникнуть только его переписка, ибо каждое письмо – моментальный снимок большой души на фоне сумасшедшей эпохи. 90% этого эпистолярного богатства до сих пор не было напечатано, а теперь выйдет свет. Хорошо еще, что Хемингуэй никогда не выбрасывал ни одной бумажки, вплоть до ресторанных счетов. Сандра Спаньер говорит, что в незащищенных стилем, не рассчитанных на вечность письмах, Хемингуэй предстает нежным, ранимым, человечным, остроумным, а также, особенно в неотправленных письмах, сердитым и несправедливым. Неудивительно, что даже те, кто давно переболел Хемингуэем, ждут новой встречи с бывшим кумиром. В том, что она будет незабываемой, можно не сомневаться. «Мои письма, — признался однажды Хемингуэй, — всегда несдержаны и обычно непристойны. Кто же перед таким устоит?»
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил мой коллега Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 25 июня. Над ним работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. А после выпуска новостей сегодня повтор одного из последних выпусков программы Ивана Толстого «Мифы и репутации». Повтор не случайен, программа очень хорошая, к 70-летию дела военных. Так что не пропустите. Не уходите из эфира. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру.
Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».